Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Самолет «Максим Горький» называли чудом советской авиации. И он вполне заслуживал такого описания, ведь он был самым большим воздушным судном своего времени. Самолет Ан-20 предложил сконструировать писатель Михаил Кольцов в честь 40-летнего юбилея литературной деятельности Максима Горького. На его постройку со всей страны удалось собрать 6 миллионов рублей. Самолет построили всего за 10 месяцев, но просуществовал Максим Горький меньше года. 18 мая 1935 в небе над Москвой произошла катастрофа. Во время показательного полета в Ан-20 врезался другой, сопровождавший его самолет. Это произошло из-за неудачной попытки сделать в воздухе фигуру высшего пилотажа. В трагедии погибли десятки человек, а о причинах случившегося ходит множество мифов. Где правда, а где вымысел, разберемся вместе с ведущим научным сотрудником Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, кандидатом технических наук Дмитрием Соболевым. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Чем, кроме своих размеров, был примечателен самолет «Максим Горький»?
Там было очень много всяких технических новинок в самолете. Ну, например, там внутри находилась типография и находился мощный кинопроектор. И когда самолет куда-то садился, он мог показывать на экране, который ставили около самолета, какой-то агитационный фильм, потому что самолет-то был агитационный на самом деле. Он входил в так называемую агит-эскадрилью имени Максима Горького.
Расскажите поподробнее, что это за агит-эскадрилья?
Это вообще уникальное сооружение, но организация, она была только у нас в стране. Это было объединение самолетов разных типов, которые должны были летать в разные города, где они выступали лекторы с помощью репродукторов. Они собирали большую толпу народу и рассказывали, о политике партии, о планах, стоящих перед нами. Летали даже в колхозы, где должна была проходить посевная, и вот они агитировали за то, чтобы как можно лучше все занимались сбором урожая или, наоборот, сеять зерно. Вот была такая эскадрилья, куда входили самолеты разных типов, а Максим Горький должен был быть флагманом этой эскадрильи, самый большой в мире самолет. Но тут должна быть одна оговорка – это самый большой в мире сухопутный самолет. В Германии был больших размеров самолет, но он был гидросамолет, он базировался на воде.
Максим Горький по своим летным характеристикам действительно был чудом советской техники?
Нет, летные характеристики у него были очень скромные. Например, максимальная скорость у него была всего 240 км в час, что для 1934 года, когда он появился, было очень мало. Но внутри это действительно была совершенно необычная машина. Вот представьте себе, крылья были настолько толстые, что внутри находились каюты для пассажиров, внутри крыльев. Механики могли пройти внутри крыла к мотору и что-то там починить, если нужно. Самолет был такой огромный, что на нем находилась телефонная станция на 16 номеров, чтобы экипаж мог по телефону связываться с разными отсеками самолетов, где находились другие члены экипажа, и давать им указания. Ну и так далее, и тому подобное. Внутри новинок было очень много, а по аэродинамической схеме он ничего нового с собой не представлял.
Если сравнивать с каким-то современным самолетом, то по размерам с каким воздушным судном Максим Горький сопоставим?
Я думаю, что он был примерно как Ил-18 или из более новых самолетов Ту-154. Но сейчас это более-менее привычные размеры, есть большие самолеты, а в то время, в 1934 году, это казалось что-то колоссальное совершенно.
А вот еще тогда, в 1934 году, самолет сконструировали всего за 10 месяцев. Это вообще нормальные сроки для такого объема работы, или советским властям зачем-то нужно было побыстрее собрать этот самолет?
Ну, тогда все старались сделать побыстрее к какому-то юбилею. Его делали к юбилею, к 70-летию Максима Горького, как подарок. Сделали его на деньги, которые сдавало население на постройку этого самолета. Инициатором всей этой истории был известный журналист Кольцов. И вот он кинул такой лозунг, и надо было его воплощать. В общем, ударным трудом его делали, конечно. В то время это было очень распространено. К такой-то дате надо построить, построим.
История с крушением покрыта множеством тайн и мифов. Самолет упал из-за того, что в него врезался на сопровождавшем самолете летчик Николай Благин, который выполнял фигуру высшего пилотажа. Хотя вроде как эти фигуры ему и не разрешали делать. Но в то же время Благин был опытным пилотом. Почему он не справился? Что пошло не так?
Я занимался этим вопросом, и мне прислали из КГБ расследование этой катастрофы. Там выяснились совершенно новые для меня факты, потому что всегда считалось, что Благин по собственной инициативе решил покрутиться вокруг этого большого самолета на своем истребителе, чтобы все это было более эффектно и так далее. Ничего подобного. Ситуация была такая. Весь этот полет с сопровождающим его истребителем И-5, на котором летел Благин, должны были снимать в воздухе кинооператоры. И вот за день до полета самолета «Максим Горький» кинооператоры собрались и стали уговаривать Благина, чтобы он прилетел побыстрее к этому самолету, к Максиму Горькому, и как-то, чтобы можно было сопоставить размеры маленького истребителя этого огромного самолета, это бы смотрелось очень эффектно, и совершить около него какие-то фигуры пилотажа. В общем, виноваты оказались, ну, и Благин, который согласился это делать, и киношники, которые подбили его на это дело. Когда катастрофа произошла, то двух человек с киностудии арестовали.
Вы говорите, что эти материалы вам прислали из КГБ. А почему эта история настолько засекречена?
Да, история действительно удивительно засекречена, потому что я очень долго искал какие-то материалы в архивах государственных и пытался найти хотя бы фотографии после аварии этого самолета. Ничего нет. Как говорится, как корова языком слизнула. Я думаю, что все это в связи с грандиозностью этой катастрофы передали в НКВД, а потом, ну, что-то сохранилось, а когда осенью 41-го года предполагалось отцу сдачи Москвы, то очень многие документы сожгли, уничтожили. То есть все, что мне удалось, это вот достать материал о причинах катастрофы этого самолета, но иллюстративных материалов я, к сожалению, не нашел.
В 90-е годы еще было опубликовано якобы предсмертное письмо, собственно, летчика Благина, в котором он якобы раскритиковал советскую власть и писал, что планирует как раз-таки сбить Максима Горького. Но многие, в том числе и вдова пилота, говорили, что не верят в подлинность этого письма. Вот как считаете, возможно такое?
Нет, невозможно. Потому что я много узнавал о Благине. Это был хороший летчик, у него было много изобретений, он любил авиацию, никого уничтожать не хотел. Это польские эмигранты русскоязычные придумали такую гадость и опубликовали. Сталина там быть не должно, потому что это был полет, последний полет перед тем, как самолет должны были сдать в агитэскадрилью. И в качестве подарка на борт разрешили подняться тем, кто участвовал в строительстве этого самолета, вот инженерам, рабочим, которые его делали. Ну, вот такой подарок в кавычках получился.
Вот, кстати, об этих авиаконструкторах, которые были на борту, некоторые из них были с членами семей, даже своих детьми.
Да.
Насколько потеря этих конструкторов ударила по советской авиаотрасли?
Детей было 8. Погибло, по-моему, всего около 40 человек, которые были на борту, не считая экипажа. Вы знаете, это был в основном моральный удар такой, психологический. Мы построили самый большой, как считали, самый лучший самолет, и вот он так нелепо погиб во время демонстрационного полета. Это были даже не конструкторы, это были рабочие, которые делали этот самолет. Поэтому такого же большого урона нашей авиапромышленности это не нашло. Ну, хоть это цинично звучит немножко, но промышленность была огромная, погибло 38 человек.
А о дальнейшей судьбе Максима Горького расскажите. То есть там, насколько я знаю, снова собирали этот самолет, но почему-то все же эксплуатация его прекратилась.
Нет, это не совсем так. Когда он разбился, тут же кинули клич, что мы, советские люди, стойкие, мы переживаем всякие неудачи и сделаем еще лучше. И было решено построить целую эскадрилью. Сначала из 3 самолетов, потом из 12, потом из 18, по-моему. Таких же огромных самолетов, которым должны были дать имя Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Куйбышев, Молотов и так далее. Собрали огромные деньги, 55 миллионов рублей, по-моему, от населения на то, чтобы создать эскадрилью самолетов типа «Максим Горький». Но дело в том, что в руководстве из страны авиапромышленности никто уже не интересовался таким тихоходным самолетом, каким был «Максим Горький». И поэтому, в конце концов, ограничилась постройкой одного самолета. Его построили, и он летал некоторое время. Его построили перед самой войной, поэтому, когда началась война, его отправили в Казахстан. И там он перевозил грузов, перевозил людей и летал около года. Ну и погиб он тоже очень нелепо. Там получилась такая вещь, он летел с пассажирами из одного азиатского города в другой. Отправили его туда, чтобы его не сбили немцы, там было безопасно летать. И вот пилоты увидели в кабине своего приятеля, который попросился к ним в кабину и попросил разрешить порулить самолетом. Но он так порулил, что самолет перешел в пикирование, и летчики не успели ничего сделать, самолет врезался в землю. Летел он невысоко и быстро врезался в землю. Такая же нелепая катастрофа, как с Максимом Горьким. То есть он даже не то чтобы рулил неправильно, он был летчиком. Он случайно задел рычажок, который переставляет горизонтальный стабилизатор, чтобы самолет мог сбалансироваться, но чтобы не были очень большие нагрузки на штурвале. Горизонтальный стабилизатор на хвосте мог с помощью электромотора устанавливаться на больший или меньший угол. И вот он, задев этот рычажок, установил его на такой угол, что самолет стал нестись к земле, и уже никаким штурвалом это нельзя было выправить, и он врезался.
Чему вот эта катастрофа, вот эта ситуация с Максимом Горьким научила советскую авиацию?
Дисциплина. Должна быть железная дисциплина, и тогда все будет в порядке. Ведь сначала не предполагалось, что Благин будет подлетать близко к Максиму Горькому, совершать какие-то фигуры около него. Он же врезался, его подтянуло к этому самолету. Понимаете, на большом самолете, на любом, над крылом создается разрежение, чтобы он мог лететь, чтобы создавалась подъемная сила. И вот подлетев быстро к Максиму Горькому, я считаю, что он попал в эту зону разрежения, его просто втянуло в крыло самолета. Он ударился в мотор и выбило мотор, ну и там уже началась катастрофа. Вот, так что нужна железная дисциплина, не нужно никаких экспромтов. Вы знаете, как было с Ту-144? Там были демонстрационные показы англо-французского «Конкорда» и нашего Ту-144. Вот перед полетом Ту-144 «Конкорд» очень эффектную фигуру совершил. Он вроде бы коснулся земли, потом резко взмыл вверх. И, в общем, такое называется прерванная посадка. И все это очень хорошо выглядело, и наши летчики тоже хотели показать что-то эффектное. И вот они вышли на недопустимые перегрузки, самолет стал падать, отвалилось крыло, и произошла эта катастрофа. Это опять-таки было нарушение регламента, нарушение дисциплины. В авиации дисциплина – это самое главное. На машине ты едешь, и что-то сломается, машина остановится, будет маленькая авария. Самолет, он же падает с неба.
Да, самолет так просто не остановишь.
Так просто не остановишь. Это намного более опасное техническое средство.
Спасибо вам большое, Дмитрий Алексеевич.
Пожалуйста, всего доброго.
О советском самолете Максим Горький и загадках вокруг его крушения нам рассказал ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, кандидат технических наук Дмитрий Соболев.
Интервью на радио «Спутник».